Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня мы с вами, как обычно, почитаем апостольские чтения за прошлое воскресенье. И мы поговорим о том торжестве, которое у нас в прошедшее воскресенье было, праздник торжества православия. И читали мы в этот праздник отрывок из послания к евреям, начиная с 24 стиха. И вот что говорит Слово Божие. «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Веруя оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы в виде невидимого, был тверд. Веруя совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Веруя перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Верую пали стены Ерихонские по семидневном обхождении. Верую Раав блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне, о Ефае, о Давиде, о Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелочах и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии свидетельствованные вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежащему ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Вся 11 глава послание к евреям – это рассказ о вере, и это перечисление ветхозаветных героев веры. Вот наше апостольское чтение, оно начинается с 24 стиха, с Моисея. Моисей родился, когда народ Божий, ветхозаветный Израиль, находился в рабстве у египтян, и фараон отдал такое повеление убивать всех новорожденных еврейских мальчиков. И мать Моисея, пытаясь его спасти, поместила его в корзинку, осмоленную корзинку, чтобы она, значит, не тонула, и пустила его в Нил, в реку. И по Божьему промыслу так совершилось, что дочь фараона в это время была на реке, она подобрала эту корзинку, взяла Моисея на воспитание, пригласила к нему кормилицу, и так оказалось, опять-таки, по Божьему промыслу, что это оказалась его родная мать. Но Моисей вырос в дворце фараона, его приняла, соответственно, фараонова дочь как родного, и он там жил, обращаясь в верхних слоях египетского общества, то есть был фактически член семьи фараона. Человек отлично, кажется, ему повезло в жизни. Вот кажется, что Моисей, ну, невероятно повезло, то есть он родился в среде притесняемого, истребляемого меньшинства, а тут он раз и оказался чудесным образом в семье фараона на вершинах власти. И дальше мы читаем о Моисее, что он не захотел оставаться. Он вспомнил, что он принадлежит к Божьему народу, и он предпочел страдать с Божьим народом. И это выбор веры, когда человек предпочитает быть с Богом, даже когда ему это обходится очень-очень дорого. Кто бы из нас вот не хотел бы, если бы у нас был такой выбор, жить во дворце фараона, быть одним из родственников фараона, занимать очень высокое положение в обществе, ни в чем не нуждаться. А Моисей, имея все это, отказался, и поношение Христово, как пишет апостол, почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. И дальше перечисляются дела, которые он совершил верою. Он оставил Египет, совершил Пасху, верою перешли они Черное море, верою пали стены Иерихонские и так далее. Что такое вера? Вера, там есть определение, это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Причем это не просто уверенность в невидимом, поскольку есть масса вещей, в которых я уверен вполне, но я, конечно же, не видел, поскольку многие вещи я вот знаю на основании там свидетельства третьих лиц, там ученые что-нибудь там открыли. Ну, я знаю, что есть там расстояние от Луны до Земли такое-то. Я это знаю, я, в общем-то, в это верю, потому что мне другие люди об этом рассказали, но я вот не могу это сам проверить, я в это верю. Но это никакого влияния не оказывает на мою жизнь. У Маяковского есть строчка «Мутят иловайских больные вопросы. Была ли рыжа борода Барбароссы?» Ну, Барбаросса — это какой-то там, значит, король средневековый, у которого буквально Барбаросса, значит, по-итальянски «рыжая борода». И Маяковский это приводит как пример какого-то бесполезного знания и попытки выяснить какие-то данные, которые абсолютно ни на что не влияют. Была ли она там рыжа, не была, что его так прозвали, это не важно, это абсолютно никакого влияния не имеет на нашу жизнь. Но ее вера — это когда то, что я знаю о Боге, то, что я знаю о спасении, имеет влияние на мою жизнь. Причем влияние определяющее. Есть ситуация, когда мы признаем какие-то вещи за истину, и это нам ни на что не влияет. И так иногда бывает, что люди воспринимают истины веры как что-то такое вот, тоже постороннее. Ну, Христос воскрес, если вы так настаиваете, пусть. Ладно, но это ни на что не влияет в моей жизни. А здесь мы считаем, что вера, она является мотивом для действия. То есть Моисей действует, исходя из своей веры. Он не просто с ней соглашается как-то так пассивно, он предпринимает некие действия, причем действия рискованные. Действия дорогостоящие и действия рискованные. Он идет на существенные жертвы, он подвергает себя существенному риску, и мы видим, как идут дальше перечисления, там, Гедеон, Барак, Самсон, Ефай, Давид, Самуил, перечисляются различные ветхозаветные персонажи, у них общее то, что их вера побуждала их к различным решительным действиям. То есть вера была таким мотивом для их поведения. И когда мы реально начинаем руководствоваться нашей верой, мы сталкиваемся с тем, что нам очень важно понять, что мы верим, насколько это обосновано, исходя из чего мы верим, что это значит. Потому что, ну вот, если вы никуда не отправляетесь, если вы сидите дома, то вам не очень важно, там, какая дорога ведет, не знаю, ну, хочу я, допустим, поехать в Мадрид, хочу я там попасть в этот город, и если я только фантазирую о Мадриде, не собираюсь туда ехать, мне все равно, как туда добраться. Я не стану это подробно выяснять. Я буду так смотреть на это, что, ну, все дороги ведут в Мадрид, туда может добраться так или иначе, какая разница. Все дороги одинаково хороши. Но если я реально хочу попасть в этот город, мне будет очень важно понимать, как туда добраться, какой транспорт туда идет, а какой не идет, какой идет совершенно другие города. И так же и с верой. До тех пор, пока я не решаюсь пуститься в это путешествие, до тех пор, пока я не решаюсь стать верующим человеком, не решаюсь последовать за Христом, мне, может быть, не очень важно содержание этой веры. Все равно я в это не вкладываюсь. Все равно я на это свою жизнь не ставлю. Однако, если я решаюсь поверить, мне становится очень важно, во что же я верю. И вчера вот мы праздновали торжество православия. Торжество над чем, собственно? Над ересями, над лжеучениями. И часто это вызывает непонимание, недоумение у людей внешних. У меня самого это все вызывало какое-то недоумение, когда я был неверующим человеком, потому что люди неверующие, они видят ценность религии в том, что она учит моего соседа быть хорошим. Там, ребенка лет 5-6 учили, как себя вести. Я помню, слушал лекцию, и там лектор рассказывал анекдот, там лекция по философии, лектор там рассказывал анекдот про какого-то учителя воскресной школы, который был при этом неверующим человеком, и меня спросили, ну а что, что значит, деткам-то рассказываешь про Бога, раз ты неверующий? Он говорит, ну кто-нибудь же должен держать маленьких мерзавцев под контролем. Что если человек не верит, просто видит в религии некое средство поддержания общества, ну ему даже не очень важно, во что люди верят. Ну, был бы человек хороший, там, если ереси учат той же христианской нравственности, то и какая разница, в конце концов. А ереси, ну, старые ереси, новые ереси, они затрагивают очень сильно нравственность, а старые ереси, они как-то не имели расхождения с православием в том, что касалось именно нравственности. Никто не пытался переписать Нагорную проповедь, никто не пытался переиначить заповеди Божии. Это сейчас вот мы уже с этим сталкиваемся, а тогда нет, тогда нет, тогда все и православные еретики вполне разделяли нравственное учение Священного Писания, там разногласий не было. Разногласия носили именно догматический характер. И для мирского человека это все кажется, ну странным. Вроде нравственное учение одно и то же. А в чем люди расходятся принципиально, это в каких-то вопросах высокого богословия, которые непонятны и неверующему человеку даже, ну, неинтересно. Ну, вот все это некие, какие-то очень высокие и далекие абстракции. Все это остается для нас высокими и далекими абстракциями, пока мы не становимся верующими людьми, которые обретают надежду на жизнь вечную и блаженную. И люди, которые полагают, что христианство сводится к нравственности, к этике, они не имеют очень важного качества, они не имеют надежды. Потому что, хорошо, ты будешь, допустим, ты вот стал нравственным человеком и молодец, но ты умрешь, и все, и все твои близкие умрут, и все. Есть ли у нас надежда перед лицом смерти? Есть ли у нас вечное спасение? И вот христианство, оно не про то, как оно сводится к нравственности, оно про вечное спасение, про жизнь вечную блаженную. И когда мы начинаем задумываться о нашей надежде на жизнь вечную блаженную, мы задаемся вопросом, на чем эта надежда основана. Для нас становится очень важным, на что я надеюсь перед лицом смерти. И поэтому становится очень важным, на кого и на что мы возлагаем нашу надежду. Понимаете, часто со стороны, знаете, было какое-то время назад, вышла книга, несколько лет уже назад, там Улицкий, Даниил Штайн, переводчик, называлась книжка, и там речь шла о там неком человеке, который создал религиозную общину, где он говорил, что а не важно, верить ли там в Троицу, не важно, верить ли в искупление, не важно, верить ли в боговоплощение, важно обращаться друг с другом по-доброму. Это такая обычная интеллигентская мечта. И понятно, что эта община – это чисто, чисто литературный вымысел, что в реальности так не получается. В реальности люди, которые пытались создать чисто этические общины, которые следовали бы этическому учению Иисуса без догматики, они просто разваливались очень быстро, их не удавалось создать. Потому что, это не работает. Попытка создать чисто этическое христианство, она не работала никогда. Это не создается. Потому что главное в христианстве – это надежда. Это не только тебе там говорят, как себя вести, а ты себя так не ведешь. Главное – это надежда, это жизнь вечная и блаженная. И раз мы говорим о жизни вечной и блаженной, у нас, конечно, возникает вопрос, как мы ее обретаем, кто нам ее дает. И оказывается, что Иисус – это не просто там учитель, и Иисус – это спаситель. И мы, открывая Священное Писание, встречаем в Иисусе Христе именно спасителя. Потому что, когда мы начинаем искать спасение, мы понимаем, что сами по себе нравственные наставления нас не спасут. Нам нужно нечто большее, нечто другое. И вот когда мы открываем Евангелие, мы обнаруживаем там неожиданно, что Иисус Евангелий говорит о себе очень резкие вещи, которые резко выделяют его из мира там, религиозных учителей. Знаете, иногда люди говорят через запятую «Иисус, Мухаммед, Конфуций, Заратустра». На самом деле, как только мы открываем Евангелие, мы видим, что Иисус никак в этот ряд не помещается. Потому что все религиозные учителя, они говорили, что они выступают от имени Бога, от имени истины, что они нам сообщают некую истину. Вот есть истина отдельно от них, и они говорят нам от лица этой истины. И Иисус говорит, я есть путь и истина и жизнь. Он говорит, я есть истина. И Иисус говорит, что он был с Отцом, прежде бытия мира. Он говорит, что именно он придет судить все народы в последний день. Вот христиане – это те, кто верит этим словам Господа Иисуса. И здесь неизбежно возникает, конечно, догматика, то есть некое учение о том, кто такой Иисус, что он сделал. Возникает необходимость это учение как-то сформулировать. Людей иногда пугает слово «догматика», слово «догмат», и часто есть такое выражение, что церковь держится за устаревшие догматы. И бывает очень трудно понять, а что человек, собственно, имеет в виду там, под устаревшими догматами, и знает ли он вообще, что такое догмат, и в состоянии ли он вспомнить смысл хотя бы одного догмата. Обычно нет, потому что догматы — это некие вероучительные положения, обязательные для всех членов церкви. И вот эти догматы мы встречаем уже в Евангелии. Иисус догматичен. Он возвещает некоторые вещи в отношении себя самого. Он требует веры в них. Он говорит, если вы не уверуете, что это я, вы умрете во грехах ваших. То есть Иисус ставит условием вечного спасения веру в определенные утверждение о нем самом. И вот церковь, апостольская церковь, отстаивает эту веру в Иисуса перед лицом уже учений, которые неизбежно возникают. Когда мы открываем Новый Завет, мы видим, что Иисус, о котором там идет речь, он, с одной стороны, человек, он устает, он нуждается в отдыхе, он нуждается в пище и в воде, он, наконец, страдает и умирает. С другой стороны, мы видим, что он Бог. Он говорит о себе, как о Боге. И появлялись в разное время в истории церкви разного рода попытки как-то эти свидетельства интерпретировать, как-то их понять. И часть из этих попыток были неудачными. Они получили название ересей, там, уже учений. Одни еретики говорили, что Иисус Бог, действительно, но не человек, что его человеческая природа была иллюзорной, назывались докетистами. Они считали, что материальный мир — это вообще гадость страшная, вот материальные тела — это вообще страшная гадость, наш дух страшно унижен, что мы находимся в этом материальном теле, мы вынуждены питаться пищей, мы испытываем разные желания и влечения, это все страшная гадость, а на самом деле мы должны освободиться и жить как чистые духи. И они отрицали, что Иисус воплотился, Бог воплотился, стал человеком, потому что для них это было страшным опровержением всей их картины мира. Ну, как так? Бог обрел это ужасное, отвратительное материальное человеческое тело. Другие еретики отрицали божество Христа. Наиболее известная была арианская ересь. Арий учил, что Сын Божий сотворен Отцом. При этом, что Он первый из творений и самое могущественное из творений. Но, что сначала вечно пребывает Отец, потом он в определенный момент времени творит сына, потом через сына он творит все остальное. И эта схема, она была, ну, понятной, по крайней мере. Она многих людей привлекала своей такой кажущейся простотой. Потому что православная вера в Троицу, она сразу вызывает какое-то недоумение, что ну как так, что вы говорите, Бог у вас един по существу и троичен в лицах, получается, что нужно верить в то, что Бог един, ни в коем случае не несколько богов, а в то же время три лица. Как это все? Это в голове никак не помещается. И людей многих привлекала схема Ария как более простая. Ну, не надо ничего голову ломать, все очень просто. Отец творит сына, а потом сын творит все остальное. Все как-то разложено по полочкам и не оставляет никакой тайны. Ничего такого, что превосходило бы наше понимание. И церковь отвергла ересь Ария, сказав, что Сын Божий, Он совечен Отцу и равен Отцу, строго следуя свидетельству Священного Писания. И церковь, был еще ряд ересей, которые все были церковью отвергнуты и анафематствованы, то есть объявлены находящимися вне церкви. И в праздник торжества православия в церкви читаются 12 анафематизмов. Анафематизм — это провозглашение анафемы людям, которые разделяют те или иные уже учения. И многих это пугает, вот это анафематизм, само слово анафема, потому что для современного уха, для нецерковного человека слово анафема звучит как ругательство какое-то. Анафема, езуит, аспид, какое-то старинное такое ругательство. На самом деле анафема — это констатация того, что этот человек не принадлежит церкви. Это не проклятие. Это не черная магия, это не проживание зла. Это отлучение этого человека от церкви, свидетельство того, что этот человек к церкви не принадлежит. И это не какое-то проявление неприязни, это просто констатация факта. И часто это начало разговора, что для того, чтобы начать принадлежать к церкви, нужно отдавать себе отчет, что ты к ней пока что не принадлежишь. Давай подумаем, почему, с чем это связано. Необходимость в этих анафематизмах, она демонстрируется вновь и вновь, потому что люди постоянно пытаются переписать христианскую веру под себя, под какие-то свои политические, богословские, философские предпочтения. И если бы вера церкви не была ограждена этими анафематизмами, то переписали бы. Я помню, как в 90-е годы, когда в спорткомплексе Олимпийский была огромная книжная ярмарка, и там были целые такие развалы всякой эзотерической литературы. И там, я помню, видел книжку «Иисус Христос, вестник Шамбалы». Там еще какие-то поклонники Елены Петровны Блаватской что-нибудь там сочинили. И видел книжку какого-то человека, который контактировал, как он считается, Иисусом. И вот если бы церковь не поставила четкие рамки своей веры, она бы очень быстро растворилась в этом море какой-то невнятной духовности, И мы бы не имели вообще ничего похожего на православную веру. Произошло бы просто растворение православия, его полное поглощение многоразличными учениями мира сего. И поэтому анафематизмы, они неизбежны и необходимы. Их 12 читается, и мы сейчас немножечко рассмотрим. Первый анафематизм – отрицающим бытие Божие, утверждающим, яко мир сей есть самобытен, и ся в нем без промысла Божия по случаю бывает. Анафема. Достаточно очевидное, собственно, провозглашение. Для того, чтобы быть членом православной церкви, нужно верить в Бога. Вы не можете быть православным атеистом. Хотя там вроде бы Лукашенко говорил, что он православный атеист. Это невозможно. Это подпадает под первую анафему члена торжества православия. Невозможно быть православным христианином, отрицать бытие Божие. Это может казаться вообще совершенно самоочевидным, а зачем это напоминать? Бывает, что люди считают, что главное в христианстве – это нравственное учение, и вопрос о бытии Божьем, его можно деликатно как-нибудь отодвинуть в сторону, чтобы не разделять народ. Как иногда люди говорят, что коммунизм – это тоже христианство, но без Бога. Без Бога не бывает православия. Отрицать бытие Бога – значит попадать под анафему. Второе утверждение, которое здесь же содержится, яко мир сей есть самобытен, и вся в нем без промысла Божий по случаю бывает. То есть здесь утверждается наша вера в промысел Божий, что Бог не только сотворил мир, но и продолжает действовать в этом мире. Что в мире разворачивается божественный замысел. Под эту анафему подпадает не только атеизм, но и деизм, то есть было такое учение, которое приобрело определенное влияние в XIX веке. Тогда люди полагали, что мир сотворен Богом, но после творения мира Бог удалился от дел, Бог не вмешивается в то, как мир развивается, мир просто развивается по своим законам, Бог его не трогает. И вот церковь верит в то, что это не так, церковь верит в то, что в мире действует Божий промысел и в то, что Бог направляет историю мира тем целям, которые Он предопределил, и все события, которые происходят в мире, находятся в рамках Божьего промысла. В мире нет никаких событий, о которых Бог бы не знал, что Он был бы не в курсе. Бог обладает всеведением, как мы знаем из Священного Писания, Он знает о всех событиях в мироздании, в том числе о всех поступках людей, ангелов или бесов. Он знает их от вечности, и Бог составил свой план, составил свой замысел, зная, что и как произойдет в мире. При этом важно подчеркнуть, что Священное Писание говорит о свободе выбора человека. Нам не предписывается, скажем так, каким-то сценарием, что мы вот так поступаем. Каждый человек поступает по своей воле, по своему личному выбору. Но Бог знает от вечности, каков будет этот выбор, и Бог это заранее учел в своем замысле. То есть его замысел не может быть сорван, и даже те люди, которые грешат, которые поступают против воли Божией, которые пытаются мешать делу Божьему и его церкви, они против своей воли участвуют в его замысле. В книге «Деяний апостольских» есть очень интересный момент, когда апостолы сталкиваются с враждебностью, они выходят на проповедь Евангелия, они сталкиваются с враждебностью, им запрещают говорить, и они обращаются к Богу с молитвой, в которой они говорят: так, сейчас я даже просто найду сам текст. Вот. Это 4 глава Деяний, где они обращаются с такой молитвой к Богу. «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа его». «Ибо поистине собрались в городе сём на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой». То есть люди, которые восстают против воли Божией, люди, которые пытаются действовать против Бога, они в итоге делают то, что, чему быть предопределила рука его и совет его. Это вера, которая очень ясно выражена в Священном Писании, и здесь его, эту веру утверждает Церковь. Что отрицать Божий промысел также невозможно в рамках православия, как невозможно отрицать творение. Второй анафематизм. «Глаголищем Бога не быть и дух, но плоть, или не быть его праведным, милосердно, премудро, всеведущее и подобное хуление, произносящим анафемы». Некоторые еретики древние, они говорили, что Бог обладает материальным телом. И в этом отношении, ну вот из современных уже учений, мормоны говорят, что Бог обладает материальным телом. Церковь говорит, что Бог чистый дух, и он праведен, милосерден, премудр и всеведущ. Отрицать это значит подвергать себя анафеме. Если вы в это не верите, вы не являетесь православным человеком. «Дерзающим глаголоти, яко Сын Божий, не единосущный и неравночестный Отцу, так жди и Дух Святый, исповедующим Отца и Сына и Святого Духа, не единого бытия Бога, анафема». Это провозглашение, третий анафематизм, это провозглашение нашей веры в Божество Христа и в Троицу. «Сын Божий единосущный и равночестный Отцу». Что это значит? Когда были споры с арианской ересью, ариане выдвинули термин «подобносущный». То есть Сын Божий, он похож на Отца, он его воспроизводит в каком-то отношении, он его образ, но он не обладает той же природой, что и Отец. Он сотворенное существо. Он очень крутое сотворенное существо. Он самый крутой во всем творении. Но он не единосущен Богу, он другой природы. И вот Церковь отвергла это уже учение и постановила, что Сын Божий единосущен Отцу, то есть Он Бог. Как Отец Бог, так и Сын Бог. Это важно подчеркнуть, потому что в библейской картине мира между Богом и творением существует непроходимая пропасть. Вот в некоторых религиях, там типа индуизма, есть представление о том, что творение и Бог, они единосущные. На самом деле сделаны из одного и того же материала. Бог порождает творение, как паук порождает паутину из себя. Ну или там другой образ, это то, что Бог — это океан, а отдельные творения — это в нем волны. И вот с библейской точки зрения это ни в коем случае не так. Творение — это нечто принципиально отличное от Бога на фундаментальном онтологическом уровне. Вот творение отличается от Бога, как персонаж отличается от писателя. Вот есть фундаментальная разница в реальности между Достоевским и Раскольниковым. Или между Толкиным и Арагорном. Потому что есть реальный писатель, он существует на самом деле, он из плоти и крови, есть литературный персонаж, который существует только постольку, поскольку его этот писатель написал. И вот разница между Богом и творением, она глубже, и она, как сказать, фундаментальнее. Между Богом и творением пролегает пропасть. И спор с арианами был о том, по какую сторону этой пропасти находится Сын Божий. Одни ариане говорили, что он творение, как и мы все. Церковь утвердила веру в то, что он Бог, он единосущен Отцу. Также и Дух Святый были ереси, которые ставили под вопрос божество Святого Духа. То есть, что были попытки говорить о том, что Святой Дух — это, ну, некая Божья сила. Это, ну, вот такой, если использовать современную аналогию, божественный Wi-Fi, что Бог, действующий Святой Дух, как через некую силу, но на самом деле Священное Писание говорит о Святом Духе как о личности. В Деяниях апостольских мы читаем: «Когда же они служили Господу и упостились, Дух Святый сказал: отделите мне Варнаву и Саввы на дело, которому я призвал их». То есть мы видим здесь, что Святой Дух говорит о себе в первом лице, как о личности. Или апостолы говорят: угодно Святому Духу и нам. То есть у Святого Духа есть какие-то предпочтения, желания. Апостол Павел пишет, что испытующий сердца знает, какая мысль у Духа. То есть у Духа Святого есть мысли. Апостол говорит: не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. То есть у Святого Духа есть эмоции, его можно оскорбить. Священное Писание говорит о том, что Святой Дух — это личность и Бог. И Иисус говорит в прощальной беседе с учениками: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя». Здесь мы видим все три лица Троицы. И вот Церковь настаивает на том, что Святой Дух — Бог, и Он равен, единосущный и равночестный Отцу. Были еретики, которые говорили о том, что это три Бога, или о том, что, собственно, Богом в собственном смысле является только Отец, и вот они здесь исключаются из Церкви, исповедующим Отца, Сына и Святого Духа, не единого Богобытия, анафема. То есть, если вы не верите в Отца, Сына и Святого Духа, как в Троицу, если вы не верите в то, что в Иисусе Христе воплотился Бог, вы не принадлежите к православной церкви. Четвертый анафематизм следующий: «Безумне глаголющим, яко не нужно быть и ко спасению нашему, и к очищению грехов, пришествие в мир Сына Божия во плоти, его вольное страдание, смерть и воскресение, анафема». Если вы смотрите на смерть и воскресение Христа как на что-то опциональное, что-то, что, в принципе, не было необходимым для спасения человечества, ну, это вас ставит за пределы Церкви. Что абсолютно необходимо для нашего спасения, центральное событие нашего спасения — это пришествие и вольная смерть Господа нашего Иисуса Христа. Ну, надо сказать, что тут нам отваливается огромное количество уже учений, которые рассматривают Иисуса просто как одного из религиозных учителей человечества. Ну, если считать его одним из, то оказывается, что ну, без него можно было обойтись. Учителей человечества их еще целая куча. И вот церковь говорит, что ни в коем случае не так. Для нашего спасения абсолютно необходимо пришествие в мир Сына Божия во плоти. Конечно, люди постоянно склонны оправдывать, искать оправдание в делах закона. Что если я буду себя хорошо вести, то я могу обойтись без Христа. Я и так хорошо. И вот церковь эту точку зрения отвергает. Это подчеркивается следующим анафематизмом, неприемлющим благодати искупления Евангелием проповеданного, яко единственного нашего к оправданию пред Богом средства, анафема. Единственное средство нашего оправдания перед Богом – это благодать искупления. То есть то, что Христос нас искупил. Его искупительная жертва на кресте. Это единственное средство нашего спасения. Мы не можем быть спасены как-то иначе. Единственное наше спасение – это Христос. И здесь отметается несколько ересей. Ну, в частности, ересь Пелагия. Был такой в V веке монах. Он в Британии родился и был такой, судя по всему, флегматичный очень северянин. И он приехал в Рим и увидел, что в Риме люди грешат, там безобразничают, и в оправдании себе говорят, ну, что делать, ну, наша природа повреждена грехом, ну, такие вот мы там грехом поврежденные, ну, что ж нам теперь упрекать еще за это, такие уж мы бедные, несчастные, падшие в Адаме. И, возмутившись этим, Пелагий стал учить и проповедовать, что раз вам Бог дал заповеди, значит, вы можете эти заповеди соблюсти, потому что, ну, а зачем бы Бог их давал? И, значит, унаследовать вечное спасение благодаря тому, что вы заповеди эти соблюдаете, и вообще молодцы. И такое представление о спасении, оно делало само спасительное служение Христа лишним. Потому что, ну, нам уже пророки сообщили о заповедях, уже Моисей дал заповеди. Закон дан через Моисея, все заповеди даны уже очень давно, зачем вообще Христу было приходить? С точки зрения Пелагия, для того, чтобы показать пример, для того, чтобы, ну вот, показать нам то, что вот, как можно и нужно вести праведную жизнь. И это сводило действительно спасительное служение Христа к примеру. Чтобы, если вы можете спастись вашим хорошим поведением, ну, значит, тогда Христос напрасно умер, как говорит апостол Павел. Ну, максимум, какую пользу он может принести Христос, это показать пример. И вот блаженный Августин восстал против этой ереси и сказал, что спасение не в примере Христа, а в его даре. Блаженный Августин, он был африканец по происхождению, североафриканец, бербер, и был человек, которому применимо выражение «африканские страсти». В молодости он был человек весьма темпераментный и жизнь проводил далекую от богочестия, и для него это было тяжелым искушением, когда он обратился уже, про него рассказывают, что была такая его молитва, что «Господи, дай мне целомудрие, но только не сейчас». И он знал в своей жизни опыт того, как человек не может справиться своими силами, но приходит благодать Божия, его избавляет. И блаженный Августин настаивал на том, что наше спасение, оно обретается благодать и искупление. Это не что-то такое, что мы делаем для себя, это то, что для нас сделал и делает Спаситель. Единственное наше спасение – это благодать искупления. Это то, что для нас сделал Христос. Не что-то такое, что мы делаем сами. Это очень актуальный анафематизм, потому что мы постоянно склонны сползать к упованию на себя. Что на каком основании Бог меня примет, на каком основании Бог меня оправдает. Вот, если просто выйти на улицу и спросить у 100 человек случайных, они нам скажут, что, ну как на каком, на основании моего хорошего поведения. Для того, чтобы попасть на небеса, надо себя хорошо вести. А не важно, какая у вас там религия, важно, чтобы ты был человек хороший. И вот этот анафематизм говорит, что единственное средство нашего спасения – то, что Христос умер за нас и воскрес, а не что-то, что мы могли бы сделать сами. Следующий анафематизм – не дерзающим глаголосе, яко пречистая Дева Мария не бысть прежде Рождества, а в Рождестве и по Рождестве Дева, анафема. Церковь провозглашает вечное девство Преснодевы Марии. Евангелие свидетельствует о том, что Господь наш Иисус Христос был рожден сверхъестественным образом. Он не был рожден, как все мы, от супружеского общения мужчины и женщины. Он был рожден сверхъестественным образом от Духа Святого. Это есть в Евангелии. И церковь на этом настаивает, церковь это проповедует, церковь отвергает тех, кто пытается это как-то все, ну, как говорят, демифологизировать, сказать, что это, ну, тут что-то и другое имеется в виду. Нет, имеется в виду, что у него не было земного отца, что Мария была девой. Причем церковь исповедует, что она не только была девой в зачатии Иисуса, она осталась девой, то есть у нее не было еще детей, она никогда не была чьей бы то ни было женой в физическом отношении, между ней и Иосифом никогда не было близости. Иосиф, муж ее, был хранителем ее девства. Во время реформации в Западной Европе появилась тенденция отрицать это девство Богоматери, говорить о том, что потом, после Рождества Иисуса, Мария и Иосиф там жили как обычные супруги, у них еще были дети. И это противоречит Священному Писанию, поскольку братья Иисуса, которые упоминаются в Священном Писании, они ведут себя по отношению к Иисусу, но несколько свысока. Мы видим, что они в него не верят, мы видим, что они довольно грубо с ним говорят, они приходят, чтобы взять его, считают, что он с ума сошел. То есть поведение братьев довольно высокомерное, что было бы абсолютно необъяснимо, если бы они были младше. Но вот если они старше, это очень хорошо все объясняется, потому что младший сын в семье, и оказывается, что он обладает какими-то удивительными свойствами, там народ за ним толпами ходит, и это вызывает раздражение, такую ревность, куда ты лезешь поперек батьки в пекло. И для того жестко патриархального общества, которым была Иудея первого века, очень важно, кто раньше родился. И вот братья, они явно старше, и мы можем предполагать, это не сказано прямо в Писании. Из Писания следует только то, что они старше, что это либо двоюродные братья, либо это дети Иосифа от первого брака, поскольку мы можем обоснованно предположить, что он был благочестивым вдовцом, когда он взял Марию в жены. Мы видим, что Иосиф отсутствует в Евангелии, когда Иисус несет свое общественное служение, то есть, видимо, он к тому времени уже скончался, и, видимо, он был значительно старше Марии, то есть предположить, что он был благочестивым вдовцом, а братья Иисуса и его дети от первого брака, это как раз в тексте очень хорошо. Но само отрицание того, что Мария была преснодевой, оно появляется именно в как проявление перегретой полемики, которая была между католиками и протестантами. Там у католиков было почитание Девы Марии очень важно, там монашество было с этим связано. И вот там ряд протестантских полемистов стали говорить, нет, там Мария не была преснодевой. Но православная церковь в полном согласии со Священным Писанием, она настаивает на том, что Мария всегда была девой, и, конечно же, ее единственным ребенком был Иисус. «Неверующим, яко Дух Святый, умудри пророков и апостолов, и через них возвести нам истинный путь к вечному спасению, и утверди сие чудесами, и ныне в сердцах верных и истинных христиан обитает и наставляет их на всякую истину» — анафема. То есть Святой Дух открыл, он вдохновляет Священное Писание, и Святой Дух действует и сейчас в сердцах верных христиан. Что церковь не просто собрание единомышленников, церковь — это живой организм, который напоен живым Святым Духом. «Отметающим бессмертие души, кончину века, суд будущее, воздаяние вечное за добродетель на небесах, а за грехи осуждения — анафема». Церковь исповедует веру в бессмертие души, воскресение мертвых и в суд Божий, который будет и в рай, и в ад. Если вы в это не верите, то, может быть, вы очень хороший человек, но вы не православный, совершенно точно. «Отметающим все таинства святая, церковью Христовой содержимое, анафема». То есть мы верим в церкви, в таинства, через которые действует благодать Божия. Прежде всего это таинство крещения и Евхаристии, но таинство к этому не сводится. Есть еще ряд церковных таинств. «Отвергающим соборы святых отец и их предание божественному откровению согласное и православно-кафолической церковью богочестиво хранимые анафема». Соборы святых отец, то есть Вселенские соборы, обладают для православного человека безусловным вероучительным авторитетом. Мы не придерживаемся принципа только Писания. Мы верим в то, что Святой Дух, тот же Святой Дух, который вдохновлял Писание, он не ушел из церкви после того, как завершилось формирование канона Писания. Он продолжает пребывать в церкви, и он наставляет церковь на истину, которая проявляется в соборах святых отец, во вселенских соборах, которые передают нам истинную веру. То есть, если мы бы стали это отрицать, мы бы уже не были православными людьми. То есть мы верим также, мы принимаем в качестве авторитетного вероучительного источника соборы, вселенские соборы святых отец. «Помышляющим, яко православные государи возводятся на престолы не по особливому о них Божьему благоволению, и при помазании на царство дарование Духа Святого к прохождению великого сего звания на них не изливаются, и так и дерзающим против них на бунт и измену анафема». Нам может показаться, что это не очень актуально, потому что сейчас у нас нет православных государей, и у нас первое лицо в государстве не является Божьим помазанником и, собственно, на это не претендует. Он является, ну, формально, по крайней мере, выбранным чиновником. И может казаться, что это все нам, значит, не актуально, однако это напоминает нам о христианском отношении к гражданской власти, то, что Слово Божие нам говорит: «Бойся, Сын мой, Господа и Царя, с мятежниками не сообщайся». Христиане не являются бунтовщиками и мятежниками в любом случае, и мы не можем прославлять бунтовщиков и мятежников, вот тем более тех, кто там царя сверг или против царя боролся, который, когда у нас был помазанник. И хотя для христианина возможно гражданское неповиновение, ну, например, когда мученики отказывались поклоняться идолам, это был акт гражданского неповиновения, но не бунт и мятеж, потому что одно дело, когда человек мирно отказывается исполнять некое злочестивое повеление, другое дело, когда он учиняет бунт и мятеж. Вот отказ от исполнения явного греха, он возможен и даже предписан, но при этом, даже когда мы это отказываемся делать, мы не устраиваем мятежа в целом, мы отказываемся выполнять конкретно вот это нечестивое повеление. В целом христиане люди чуждые мятежу и бунту. И последний анафематизм: ругающим и хулящим святые иконы, их же святая церковь, к воспоминанию дел Божьих и угодников его, ради возбуждения взирающих на оное как благочестию, и ко он их подражанию приемлет, и глаголящим оное быть идолы, анафема. Церковь имеет такую благочестивую практику, икона почитания. Эта практика, она восходит к глубокой древности, и было два крупных восстания, было иконоборчество в Византии, которое закончилось, собственно, собором, память которому мы и празднуем в торжество православия. Ну и второе, была протестантская реформация в Западной Европе. Там, правда, разная степень, так сказать, враждебности была к иконопочитанию, но церковь православная стоит на том, что иконопочитание – это важная часть православного благочестия, потому что Бог стал человеком, Бог воплотился, и Бог поэтому стал изобразим. То есть икона – это свидетельство о том, что Бог воплотился. Таковы 12 анафематизмов, которые читаются в день торжества православия, которые указывают на то, что православная церковь есть вероучительное сообщество, если вы ее веры не разделяете, ну, соответственно, вот не принадлежать не можете. Но время наше уже подошло к концу. Надеюсь, вы останетесь на нашей волне. Я уже с вами прощаюсь. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.